Портал Тифло-Инфо представляет. А у вас сегодня гость. Авторская программа Владислава Шакина.
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер всем, кто смотрит нас. Как обычно, в воскресенье, 17 часов, канал Тифло-Инфо. И меня по-прежнему зовут Влад Шакин. И по-прежнему это авторская программа моя, а у вас сегодня гость. В гостях у нас сегодня журналист, радиоведущий, музыкальный биограф, основатель Конфедерации настольного хоккея и куча-куча других регалий Михаил Марголис. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Надеюсь, я ничего из этого не пропустил. Слушайте, а кем вам быть комфортнее всего? Вот как вы себе сами позиционируете во всем этом большом списке того, что вы делаете?
Ну, я не знаю. Если говорить чисто о профессиональных каких-то занятиях, то, наверное, просто можно назвать, пишущий человек, что ли. Так, если обобщенно, потому что это, пишущий и разговаривающий, да, потому что, собственно говоря, это и журналистика, и писательство, и ведение каких-то программ, то есть и вот даже то, что мы сейчас с вами делаем в данном случае, вот, да, это тоже как бы общение, то есть, в общем, все, что связано с какой-то вербальной, скажем так, работой, вот это вот, наверное, я и есть. А какие-то моменты там, кем-то являлся там конкретно там по должности, по званию на какой-то момент, это просто все уже элементы обстоятельств. Да, вот я действительно был основателем, то есть являюсь основателем там Российской Федерации настольного хоккея, да, ее первым президентом и так далее. Там, да, это если брать какую-то вот другую еще сторону своей деятельности. А я бывал там и редактором отделов там газет, там, да, и там еще какие-то там занимал должности. Но, в принципе, я вот сам по себе свободный художник, да, который оперирует тем, что каким-то образом свое слово применяет в разных профессиональных областях. Это как, я говорю, как написание текстов, так, наверное, к ним можно отнести и то, что еще одной частью там, моей деятельности является проведение моих экскурсий. Это такая довольно тоже большой пласт для меня чего угодно, можно сказать, и труда, и увлечения. В этом смысле, поэтому еще и экскурсии являются тоже для меня таким очень важным делом, но, опять-таки, это тоже связано со словом, с моими какими-то там многочисленными рассказами, объяснениями, составлениями тех же самых программ и так далее и тому подобное. То есть я показываю и всю нашу Испанию, вот где живу, и показываю и другие европейские страны и города. Прежде всего, у меня есть там целые мои какие-то особенно фаворитные там вещи, там, как Париж, Стокгольм, Хельсинки, то есть это те, помимо Испании, да, там, Нью-Йорк или Тель-Авив, это места, которые тоже мне там знакомы, как я говорю, как моя квартира, собственно, это там мой двор, по которому я много-много лет уже вожу и друзей, и просто участников моих экскурсионных групп, и вообще делюсь какими-то своими, в этом смысле, впечатлениями, мыслями. Так что так.
А почему слово? Вот почему вас оно привлекало изначально? С чем это связано?
Да, можно, конечно, так, таким штампом, да, библейским, что вначале было слово, да, поэтому оно вообще-то всех привлекало. А, нет, я, в общем-то, просто потому, что на каком-то этапе я почувствовал, что вот именно это мне как-то и наиболее интересно, и как-то наиболее созвучно. То есть я могу в этом смысле реализовываться, то есть не совершая каких-то лишних напряжений, скажем так, да, то есть если все другие деятельности для меня были бы, наверное, связаны с каким-то, с поиском, ну, какой-то еще дополнительной мотивации и собственного там преодоления. Ну, знаете, допустим, устроился бы ты там, скажем, не знаю, куда угодно, допустим, там, грузчиком, допустим, да, был бы я или кем-то еще. Просто в какой-то бы другой сфере деятельности работал. То есть само по себе к этой деятельности у меня нет какого-то такой предрасположенности. Если обстоятельства бы там вынудили, заставили, да, то пришлось бы как бы каким-то образом к этому адаптироваться. Но это была бы, что называется, такая деятельность, оправданная, я говорю, еще раз, какими-то условностями, да, и приходилось бы каждый раз себя на нее мотивировать специально. То есть, потому что, то есть ты занимаешься, ну, как это всегда обычное явление, да, когда ты занимаешься как это говорится, если так сказать, опять же, стереотипный фраз, там, нелюбимым делом там, или не очень любимым. Да? То есть ты должен найти для него какое-то объяснение, почему ты все-таки это делаешь. Потому что это надо потому-то, потому-то. Ну, понятно, что при этом, как правило, всегда в этом смысле там или эффективность, или, по крайней мере, собственное состояние гармонии от этого как бы нарушается. Поэтому вот как-то постепенно это так определилось в течение, не знаю, наверное, моих там юношеских лет, то есть ты делаешь какие-то вещи, ты чем-то интересуешься, чем-то занимаешься, о чем-то разговариваешь, что-то смотришь, что-то для себя какие-то вычленяешь, аспекты, делаешь какие-то выводы, потом понимаешь, что вот как-то само по себе ты начинаешь вот заниматься вот чем-то определенным, да, и вот это определенное постепенно и выводит тебя там дальше, 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 да, то есть я же, в общем-то, не ставил там цели, там, знаете, как у детей там спрашивают, там, типа, там, кем хочешь быть, там, да, там, космонавтом, там, спортсменом, я много занимался спортом, это тоже моя, как бы, такая интересная, как бы, для меня сфера, там, и постать. Вот. На каком-то этапе я, значит, почувствовал, допустим, что там, допустим, ну, вот это как бы вот эта сфера для меня в том объеме, в котором я ее, так сказать, постигал, наверное, может быть, исчерпалась. То есть дальше надо было принимать решение там, либо целенаправленно действовать как профессиональный спортсмен, то есть, а для этого, значит, нужен был какой-то определенный, опять-таки, азарт, задача и не распыление на другие сферы. Ты постепенно понимал, что тебя интересует что-то другое. Тебя интересует там рок-н-ролл, музыка, бардовская в том числе. Ну, то есть, ну, просто огромный массив какой-то там, просто такой музыкальный, литература, прежде всего, меня интересовала, театр. Вот, то есть ты начинаешь увлекаться всеми этими сферами, начинаешь там и общаться с людьми, и следить за этим. Тебя уже не занимает только какая-то одна сфера, допустим, в данном случае спортивная. Соответственно, там ты начинаешь уже не столь эффективно заниматься и действовать, а значит, соответственно, падают результаты, и тогда уже непонятно, для чего тебе это, то есть если это не просто занятие физкультурой, а как бы серьезное дело, то надо, значит, все остальное отметать. Ну все, и как-то вот так оно постепенно, уже в школе я там начал там писать и какие-то и тексты, и стихи в том числе, и я одно время был, там года полтора или два уже в старших классах, у нас такая была уже тема в школе, как... Ну, московская школа наша была такая, что у нее была своя, как бы, ну, можно сказать, как бы радиосеть, на которой на переменах, на больших переменах, в общем-то, то есть сделали собственные авторские программы, которые озвучились на всю школу. То есть вот ставились эти, ну, на каждом этаже, пятиэтажная школа еще старого проекта, там ставились эти вот колонки, ну, в смысле, они висели. И шла прям программа, то есть до минут там 15 или 20, и вот я стал как бы делать эти авторские программы со своим другом, как раз-таки они касались музыки, более того, это было такое очень любопытное время, то есть это был год 85-й, 86-й, как раз-таки просто такая заря-заря перестройки, и когда одновременно очень уже активную приобрели... Ну, развитие, вот эти студии звукозаписи такие, наверное, вы, как уже молодые люди, может быть, только это читали об этом, не знаете, да, вот были такие студии звукозаписи, это была самая ценная вещь для всех тех, кто хотел, ну, хоть какие-то более-менее актуальные новинки получать, слушать и так далее, то есть можно было, конечно, и была еще вторая вариант, но это если вы человек каким-то образом обеспеченный и более рисковый, да, то есть можно было договариваться с так называемой форцой, вот, и в том числе там покупать, что называется, прям, как бы сейчас сказали, родной винил, да, ну, вы можете себе представить, да, что такое, допустим, там, родной винил, там, не знаю, там, привезенный, допустим, из Британии, допустим, какой-нибудь альбом, там, условно говоря, там, Pink Floyd, там, Led Zeppelin, там, чего угодно, Cure, Doors и так далее, да, то есть понятно, что это бешеные деньги, там, иногда дороже, чем джинсы, опять-таки, тоже у форцы. Вот, когда это касалось российского рока, так, ну, нам, русскоязычного, то вообще ни о чем было говорить, потому что диски не выпускали российские команды, да, те самые, о которых Майк пел, как о любительских коллективах, ну, вот, поэтому, естественно, единственный вариант был, вот те самые студии звукозаписи, которые постепенно появились, такие, как говорится, предтечи кооперативного движения, где сидели в каких-нибудь небольших, вот у меня была такая, ну, это вообще достаточно самая известная студия, основной мой такой источник, если только не где-то у знакомых, то вот основной источник был на проспекте Мира, была прям рядом с проспектом Мира, буквально сейчас вот там, где есть выход из метро, из перехода к Олимпийскому, вот там была такая в подвальчике студия звукозаписи, очень известная, где висели просто целые тетради, такие, как каталоги с названиями там, пронумерованными там названиями альбомов, там все, там все альбомы, ну, какие на тот момент были, там, не знаю, там, от «Кино» до «Облачного края», там, от, не знаю, там, от...
Ну, вот весь тот пул рокеров, которые были, насколько я помню, да, тогда.
Имени Вартангель Кабидзе, там, до «Калиного моста». В общем, все это было, то есть обычно технология была какая? В идеальном варианте ты, значит, приносишь свою кассету, кассета тоже стоила больших денег, и надо было ее что-то достать, нормальную такую, там, хорошо бы, если бы это была бы там не какая-нибудь там МК-60, там, то есть советская, а именно, там, не знаю, там, АКФА, ТДК, там, то есть, ну, вот самые-самые такие. Вот, надо было ее принести, вот, соответственно, выбрать, что тебе нужно записать, заплатить денежку, и там тебе говорили, в какой день, там, через сколько дней прийти и забрать записи. Там же еще вся интересная была тема в чем, что ты мог таким образом для себя что-то интересное открыть. То есть ты приходил, смотрел по каталогу уже конкретно, что тебе нужно, но вот эти вот две стороны кассеты, особенно если ты принесел 90-минутную по 45 минут, да, как правило, в отношении российских команд, они всегда были немножко с избыточным таймингом, да, то есть, ну, короче, хвосты оставались, но как бы не... так сказать, не камильфо было какую-нибудь песню, надо с переносом записывать. То есть, соответственно, человек тебе пишет одну сторону, допустим, один чей-то альбом. Альбом, допустим, идет там условно 40 минут. У тебя, бац, еще пятерочка остается с одной стороны. На другую ты сторону пишешь еще один альбом, еще 40 минут, а пятерочка остается. А зачастую иногда это шло просто как бонус, там уже как бесплатный. Тебе сам пишущий, если ты специально что-то напросил, добивал туда, там, скажем, по одной песне какой-то совершенно другой группы, и ты вдруг по этой песне потом для себя мог кого-то открыть, ты говоришь, о, клево, а вот это кто? А я там тебе там добил туда, там, не знаю, там, вот ты просил там «Калинов мост», допустим, там первый, а я тебе там добил туда «Облачный край», ты, о, ты слушаешь эту песню, она тебя цепляет, потом ты приходишь, говоришь, слушай, а давай я вот, а есть у него альбом? Ну, есть. Давайте я весь альбом запишу.
И вы уже так с этими людьми взаимодействовали. А вот смотрите, в чем еще вопрос. Ведь это же был 85-86 год. Да. И уже писать дальше, ведь вы же начали писать в большие газеты достаточно молодым человеком, по-моему, даже до армии. Это
до, да, до армии были пробы. Это был там и АИФ. Кстати, там был такой Солдатенко в свое время, там, да, мы там с ним пытались, ну, внештатно, естественно, сотрудничать. А потом, да, вы знаете, какая еще штука, я же уже где-то с 16 лет, ну, то есть даже раньше, наверное, еще, вот у меня еще были такие две ипостаси, как бы совершенно вроде бы не связанные, хотя бы просто по контингенту зачастую аудитории, я был таким очень активным фанатом, спортивным фанатом, то, что это называется, а в те годы это было практически такой, ну, абсолютно неформальный движ. То есть это не то, что вот сегодня фанаты, которых там тысячи, миллионы, там это уже целая такая субкультура и так далее. Первые фанаты, которые, собственно говоря, в Советском Союзе возникали там на стыке 70-х, 80-х, но активно начали как-то вот себя проявлять уже в 80-е годы, это, в общем-то, были такие, по сути, люди, в какой-то степени двигавшие такую передовую историю, потому что менты нас постоянно прессовали и разгоняли, то есть все это было нелегально. Вообще-то на стадионах, сейчас это трудно представить людям, за то, что если вы вскакивали со своего места, просто вот так вот, а уж тем более, если вы что-то скандировали, а тем более, если вы были в какой-то, а тогда она была только самопальная атрибутика, так это вообще было повод уже для вашего, ну, как бы, привода в милицию. Вы знаете, что вот раньше, допустим, году там 83-м, 84-м, когда вышли на стадион, то прямо вот в эти самые ментовские матюгальники, прямо вот через кордоны милиции, по которым вы проходили, милиционеры объявляли там, приходим на стадион, снимаем атрибутику, убираем шарфы, шапки, то есть это было все официально, то есть там наоборот, то, что сейчас является
целым... То есть вот то, что сейчас уже понятно, модно, тогда было вообще не...
Конечно, да,
неприемлемо.
То есть то, на чем живут и жили там и западные клубы многие, то есть, ну, часть как часть доходов, то самый мерчендайзинг и так далее, то есть тогда это было, наоборот, это была практически нелегальная вещь. А уж с учетом того, что у фанатов рождалось тогда стихийно по собственной фантазии различного рода ритуалы и так далее, допустим, самый крутой ритуал, представляете, допустим, «Динамо», ну, я за «Динамо» болею и фанатом был московского «Динамо», всю жизнь я сейчас являюсь фанатом московского «Динамо», ну, сейчас болельщиком, тогда был фанатом. Вот, то есть чем это отличается? Тем, что на выезды ездят. Ну вот, так очень часто устраивалось, то есть, вы знаете, это сейчас, допустим, в современной России, где все очень много и все больше и больше, к сожалению, повторяется Советский Союз, там, да, уже там начинаются всякие там проблемы там со всякими там одиночными пикетами, неодиночными, там, разрешенными, неразрешенными манифестациями, а в то время это даже вообще не обсуждалось, все было под запретом, поэтому когда у тебя вдруг после матча вот такая вот для милиционеров, это очевидно стихийная толпа, то есть, представляете, допустим, у нас фанатов там выходят с трибуны, допустим, организованных, ну, условно организованных, то есть те, которые составляют ядро фанатских, допустим, выходят там тысячи человек, 500 тысяч, и они вдруг разворачивают все флаги, знамена и начинают какой-то целый набор кричалок во имя своего клуба, то есть это просто идет демонстрация. Это вообще был экшен? То есть вот его сразу встречали и милиционеры, и все. Следующий ритуал был, я, правда, не очень его любил, но приходилось просто в общей компании все равно участвовать. В этом. Это, вы не представляете, что такое раньше было уехать на метро после стадиона. То есть ты спускался на станцию метро, где все подходы ко всем вагонам были оцеплены милиционерами, они ждали фанатов, соответственно. Фанаты уже к этому моменту, естественно, все опять были в атрибутике, вот, кого не забрали прямо с трибуны. И фишка, допустим, на стадионе «Динамо» была какая? То есть, когда выезжал с «Динамо», метро же прямо рядом со стадионом, да, то есть, поэтому спускалась почти вся толпа вместе. И вот перегон от «Динамо» до «Белорусской», а он достаточно длинный, там чуть ли не 3,5 минуты или 4, так вот, надо было сделать так, чтобы вагон набился полностью только фанатами. Об этом, естественно, знали милиционеры. И на перегонах фанаты начинали устраивать такой вот так называемый шизняк в вагонах, а некоторые вот самые радикальные еще пытались эти вагоны раскачивать. В принципе, конечно, действительно была тема дурацкая небезопасная. Так вот, пресекать все это требовалось ментам, которые должны были успеть вписаться в вагон вместе с фанатской группой. Ну, фанаты же тоже люди опытные. Там это была целая игра. То есть стоит милиция, пропустить народ надо, чтобы не сталкивались. Значит, фанаты полетели такой, как бы, что называется, свиньей в вагон. Они стараются его заполнить прям вот до предела. А дальше они понимают, что сейчас прям буквально при закрывании дверей в него будут вторгаться наряды милиции. Так вот, важно сделать так, чтобы они не смогли войти, чтобы захлопнулись двери, а милиционеры не успели сесть. Бывало по-разному, но зато если как бы это все-таки не удавалось сделать, то в основном эти милиционеры доезжали до Белорусской, и там кого-нибудь просто выборочно вот так вот хаотично цепляли и отводили тоже милицию. Там это, в общем, тоже целая история. Так я говорю, что была история фанатская у меня, она развивалась параллельно с моей историей хипповской. А хипповская история вот в те же самые там...
Обычно. Это вы уже тогда писали или просто? Ну, я имею в виду вот именно это... в газеты. Или все это происходило параллельно?
Параллельно, да. То есть, конечно же, я еще в 15 лет, я еще в газеты такие не писал, но я уже накапливал некий базис, я уже писал просто что-то, я вел там дневники определенные, мы обменивались какими-то своими текстами с ребятами по тусовке. Я в данном случае уже говорю не о тусовке фанатской, динамовской, там, а о тусовке вот как раз моей
такой... Рокерской.
Да, хипповская. У нас была основная точка, ну, то есть, ну, такие основные были вообще темы Гоголя, то есть это Гоголевский бульвар в начале, да, и его ближе к кинотеатру художественный. Там была одна туса, да, такая, вот, была, в принципе, труба на Пушкин, вот этот переход подземный, но там редко, там другие были люди, там потом депешмодисты стали собираться, в основном. Вот, волновики, а наша вот точка была основная у театра Вахтангова, то есть прям буквально вот там, где потом восстановили и поставили эту золотую турандот, вот, а вот там раньше никакого турандот, то есть никакой турандот там не было, вот, а был такой как бы еще один вариант такого служебного практически прохода, вот в театр сам, вот там у него есть служебный со стороны там училища и отсюда. Вот, и вот там собиралась наша группа, где вот ребята пели, я тогда еще танцевал рок-н-ролл в очередь. Но вот не совсем вот такой, представляю себе, спортивный, там, когда там девушку руками крутишь, а вот просто такой вот стиляжный рок-н-ролл, это был тоже одна из... Кстати, иногда денежки это получали. Вот, ну там, это уже началось это время, особенно 86-й год, когда уже там на Арбате можно было, вот монетки тебе могли покидать, могли монетки кидать, а могли монетуру забрать опять, поэтому арбатское отделение мы тоже все прекрасно знали, потому что мы же как бы вели себя достаточно, опять же, как сейчас говорят, неформально, то есть раньше для неформальности достаточно было просто взять, там, ну скажем, ты там, не знаю, потусил с рядом, постоял, ты стоишь, ну, в общем, часа 2-3, ну, взяли, присели, ну, просто вот, если на парапете, на каком-то там месте, ну, от парапета у тебя трава хнангла, как-то неудобно, особенно вечером, допустим, так и начинается, пришли люди, бывает, хоп, там какой-то кружочек образуешь, ну, на саму мостовую садишься, сел на мостовую, пришел момент, все, ты нарушил уже, как бы, общественный порядок.
Ну, но вот, то, ну вот, да, те действия, о которых вы выше говорили, ну, там и фанатские, и да. Прочее, и вы уже тогда... В этой тусовке были известны просто как человек, или же уже пытались что-то в ней делать с точки зрения, там, брать интервью, там, вы же, насколько я помню, общались и с Цоем, и прочими?
Нет, с Цоем я не общался, а просто, естественно, был на их концертах, ну, много было на концертах группы «Кино», да, в то время, естественно, из Ну, у меня, я, кстати, никогда не был именно, хотя у меня даже было вышито на одних джинсах название кино, но это было так, для коллажа, что называется. Я не был никогда именно таким, вот если брать какие-то такие приоритеты в почитании там основных российских рок-групп, вот именно того периода, я не беру там «Машину времени», «Воскресенье», там, то есть те, кто как бы «Столпы», там, «Аквариум», там, кто, это все было понятно, само собой. А вот если брать из того следующей буквально плеяды, то как раз-таки вот на раннем этапе можно сказать, что моим основным приоритетом был, ну вот только здесь важно понять, я был из такого, как бы, скажем, более такого, не знаю, продвинутого, что ли, если уже сам себя такая крыла, то есть, ну, скорее, то есть это была Алиса, и все, что связано было с алисоманами, только не с теми, которые потом народились, а вот с первой их волной, и в том числе не с теми, которые переворачивали мусорные бачки по дороге там от Зимнего театра в Питере, там, на Толмачёва до Рубинштейна, а просто вот те, кто любил вот ту самую Алису, которая особенно интересно началось там, когда Костя Кинчев в нее включился, да, когда они стали со Славой Задерием уже все-таки менять.
Ну вот с альбома «Нервная...» А, нет, это был альбом «Энергия». «Энергия». «Энергия»,
да, «Энергия», конечно. Вот «Энергия», «Энергия», так сказать, «Блокада», это вот как раз было то, что являлось для меня таким корпоративным рок-н-ролле. Так вот, тогда, да, мы уже, во-первых, начали писать какие-то тексты, писать стихи, а первые, с кем я, конечно, так вот из людей, которые хорошо известны, общался, это, наверное, был, естественно, ну, там, в том числе Олег Гаркуша, потому что он-то был вообще в тот момент человеком совсем таким, что называется, ну, скажем, компанейским, кто знает, тот поймет. Вот. А поскольку я мотался очень много в Питер, причем любыми способами, автостопами и там поездах, и по вписке, я еще раз объясняю, что я был довольно таким и известным и опытным фанатом, поэтому что такое вписка, наверное, сейчас уже не всем людям понятно.
Знаем, знаем.
Да, то есть поездка на третьей полке, да, то есть, там, то есть и прочее, и прочее. Все это мне приходилось делать, и я делал это довольно, так сказать, уже с определенным опытом. Ну, слушайте, я как фанат доезжал за 37 копеек до Харькова из Москвы, понимаете? Там, и еще возвращался там с 17 копейками обратно. Вот, поэтому всякие были дела там. Вот, поэтому...
И про Гаркушу там вот как получилось?
А, ну, соответственно, я ездил как бы, ну, во-первых, много достаточно тусить в Сайгоне, в том самом знаменитом кафе на Невском. Вот, просто в самом Питере тусить много, и, соответственно, я посещал все питерские рок-фестивали, то есть иногда просто приезжал на какие-то там отдельные там концерты, но когда именно питерский фестиваль, вот летний, то есть я был, по-моему, вот на 4-м, 5-м, 6-м точно я был, ну вот там, соответственно, и Башлача, с Александром Башлачевым, как бы, да, я увидел, и вот это был единственный случай, я, кстати, написал, мои московские друзья по тусовке вот, у театра Вахтангова, там среди них были такие люди, которые имели какие-то там свои другие завязки в Питере, в общем, однажды я очень хотел, конечно, и услышать, и увидеть, я тогда еще не знал Марину Тимашеву, а если бы знал бы, наверное, мог попасть бы и в Москве бы на какое-то выступление Башлачева, но в данном случае я вот в Питере один раз как бы с ним пересекся, ну, помимо концерта, вот, помимо питерского фестиваля, где он там выступал, ну, собственно, последнее уже такое ваше выступление, и мне говорили, что давай сейчас там впишемся на один флэт, и там будет Башлачев. И действительно, я с ним там увиделся, ну, в одной питерской квартире, в большом, но он там ничего не пел, он вообще был так, как сам по себе, там, то есть не сам по себе, но с тем, кого он там знал, с кем-то общался, то есть даже практически не удалось особо и не поговорить, но все-таки, ну, и мне тогда было, сколько, 17 лет, я просто, ну, в любом случае, я, по крайней мере, увидел этого человека, вот именно так вот, один раз на сцене, один раз вот так вот, что называется, в комнатной обстановке. Вот, поэтому, да, и вот к этому моменту, вот уже как раз вот к 17 годам, там, конец, ну, то есть начало 87-го года, вот это я вот уже начал уже пытаться какие-то заметки свои опубликовать, это была тогда и журнал «Молодежная эстрада» такой был, вот, и вот, я говорю, вот с Аифом у нас были пересечения тогда там с Волотенковым, еще с одним моим другом, мы вместе как бы тоже там, как бы с ним общались там, ну, как уже просто, как, что называется, на вольных хлебах хотели просто, что называется, что-то пописать, поделать, да. А это все было, и я общался с питерскими там музыкантами многими, которые тогда просто, ну, допустим, представляете, допустим, просто питерский фестиваль, допустим, скажем, вот, там, допустим, на Толмачёва, когда он проходил в Зимнем театре, почему, как завязывались эти вот истории, там, общение просто, ну, то есть это же все было другое совершенно время, то есть, ну, вот там группа отвыступала, допустим, или нет, там просто выходит, обычно просто вот, ну, вот там ты стоишь с обратной стороны здания, где тусовка, да, люди выходят просто покурить. Ну, вот так, допустим, Олег Гаркуша выходил, просто начинали там с ним о чем-то разговаривать, а потом уже мы все стали знакомыми, в том числе с тем же Костей Кинчевым, там, и, там уже там, когда-то, не помню, там, в 91-м, 92-м, я уже, наверное, там с ним просто уже нормально, плотно общался, и это уже было после того, как я пришел из армии, и я просто уже приходил к нему там, и в гости, он тогда жил на Октябрьском поле, ой, Народном ополчении в Москве, ну, в смысле, метро, улиц Народного ополчения, то есть, да, и там бывал у него не раз и дома, и все, и вот как бы вот с теми, кто был, ну, тогда уже все, то есть у меня с 90-го года уже началась сразу по возвращении из армии, там 2 года я служил, у меня началась уже такая вполне осознанная уже журналистская работа, тогда я уже все точно для себя понял, определил, что я хочу. Сначала это была учительская газета, она была на тот момент очень крупная, а возглавлял ее...
Это вот там, где выпустили статью про Игоря Талькова, да?
Да, ну нет, статью про Игоря Талькова я выписал несколько, мы с Тальковым много общались, и в том числе общались и вот в тот самый, ну, накануне этого рокового дня, то есть я с ним общался 5 октября, вот, я дома у него много бывал, он жил в небольшой пятиэтажке на Каширке, там, когда еще его сын был совсем маленький, там, да, Таня, там, ну, жена его. Вот, и я большие с ним материалы писал, опять-таки, «Молодежную эстраду», в том числе, а потом еще и, да, и «Учительскую газету» тоже. А «Учительская газета» была такой масштабный советский еженедельник на весь Советский Союз, а возглавлял ее в тот момент, принимал меня. То есть мой первый редактор был это Геннадий Николаевич Селезнев, тот, кто потом стал первым представителем Госдумы уже Российской Федерации. Там, да. Ну, у нас, конечно, с ним были абсолютно разные взгляды на мировоззренческие, но как раз-таки вот это тоже и в какой-то степени, знаете, когда плюса там, да, то есть он-то был, понятно, он пришел в учительскую из комсомолки, а потом он перешел из учительской в «Правду», то есть, ну, это такой был коммунист, карьерист, ну, весь набор номенклатурного журналиста, скажем так, вот, а я был, естественно, абсолютно там сторонником там перемен, демократии, Ельцина.
До сих пор им и остаетесь, насколько я знаю.
Да, да, это как бы выбор понятен. То есть я до сих пор говорю, что самое светлое пятно в истории России, которую я лично проживаю, да, это, конечно, безусловно, конец 80-х, начало 90-х. Это единственное такое настоящее подвижное время. Время действительно реальных перемен, время какого-то вдохновения, время реальных надежд. И я...
А может быть, это было просто потому, что вы были молоды?
Нет, нет, это понятно, что это известная такая формулировка, суть не в этом просто, ну, безусловно, конечно, я был молод и поэтому активнее участвовал в каких-то, в том числе и таких процессах, но просто я говорю, что тогда единственный после всего этого совкового мрака, единственный раз, когда появилась надежда, что Россия может действительно интегрироваться в европейскую как бы, действительно цивилизацию, как я это понимаю, то есть так, как мне это виделось, и действительно мы туда шли, это был единственный момент, когда вот казалось, что может, можно и не уезжать, собственно говоря, а просто вот так вот общаться со всем миром, просто мы тоже станем его частью. Вот. Ну и так оно и происходило как-то в 90-х. Я много ездил очень по миру. Естественно, сразу, как только я вернулся из армии, я первое, что я сделал, вообще там еще не делая ничего другого, это я попытался, потому что в армии я узнал о том, что наконец-таки у нас обычные люди в Советском Союзе могут начать получать загранпаспорт, что было вообще немыслимо, при том, что все равно существовали все эти авиры, там я проходил все эти там, выездные визы, въездные. Когда я выезжал первый раз, я помню, а я еще очень быстро поехал в Америку, буквально я вернулся из армии, где-то уже через полгода я улетел в Нью-Йорк, в Атланту, вот, тоже там была такая просто удача, я пробыл почти 1,5 месяца в Америке, вот, но суть не в этом было, то есть даже при всем этом ты как бы там должен был получать какие-то паспорта там сначала, потом в авиры получать выездные визы, потом, соответственно, визы, то есть еще не было ни Шенгена, но Америка это и не была в Шенгене, значит, ты должен был получать визу той страны, куда ты едешь, а вот дальше начиналась самая еще дикая история с валютой, дело в том, что валюта по-прежнему не ходила в свободном доступе, на валюту, на получение, обмен валюты требовалось разрешение. А пунктов таких в Москве было всего 2. Один из них находился вот недалеко от улицы Правды, там же тоже вот за Белорусской, и было большое ограничение, там менять можно было только, не знаю, там что-то несколько сотен долларов. Максимум, во-первых, это были сумасшедшие уже курсы, и надо было еще на эти доллары найти денег русских, а и во-вторых, это там просто люди записывались, то есть там ночами дежурили, то есть чтобы попасть на, это сейчас трудно представить, да, чтобы попасть, допустим, на обмен, ну, если вы, конечно, не хотите пойти к валютчикам и, понимаете, да, с, все, от курса до риска, да, который при этом, как бы, потому что валютную статью никто не отменял тогда еще. Вот, и, соответственно, если вам официально требовалось это поменять, то это вообще целая эпопея. То есть иногда люди писались по две, по три ночи. То есть как бы переписывались, их очередь двигалась, когда они туда зайдут. То есть, в общем, целый процесс. Но тем не менее, говорю, что я...
После армии мы остановились на том, что после армии вы уже уехали, ну, не уехали, а стали по миру много разъезжать.
Да, да. Ну вот все, и уже работал учиться в газете, и очень быстро меня, во-первых, произошел путч, я все четыре ночи там, естественно, с отцом простоял вместе у Белого дома, там у меня папа тоже как бы тех же взглядов, вот, и так далее, там, да. Он, кстати, был среди тех, кто двигал первые троллейбусы на Манежке, как только он заиграл, что называется, «Лебединое озеро» первого телевизора. Ну вот. И вот после этого, как бы уже я, во-первых, большие перемены учиться в газете произошли, все, и Селезнев уже, естественно, слетел после этого, он же как бы там, ну, это же такая уже отдельная история, то есть кто там поддержал, кто не поддержал. В общем, я еще проработал небольшое время учиться в газете, и меня уже пригласили в «Известия». Вот, но это была, конечно же, по тому времени просто для меня очень такая значимая как бы страница, да, то есть, а «Известия» в то время еще на базе «Известий» часть коллектива ушла и сделала газету срочно в номер. А это была по тому времени очень передовая газета и, кстати, очень хорошо чувствовавшая себя и даже с точки зрения коммерции, с точки зрения, вот для меня это была вообще самая такая важная фаза, потому что меня набрали как такого молодого, перспективного, энергичного журналиста, где мне сразу дали такую как бы волю и многотемье. А газета «Срочно в номер», которая, ее редакция находилась также в здании «Известий», туда перешли как раз часть сотрудников «Известий». Это газета, которая была создана партией экономической свободы на тот момент. Это, чтобы вы понимали, то есть партия экономической свободы, там входили Константин Боровой, Ирина Хакамада, Борис Немцов, Святослав Федоров, офтальмолог, Александр Иванов, знаменитый наш пародист, ведущий программы «Вокруг смеха». То есть вы можете представить этот костяк вот этих вот людей как бы с новым мышлением, что называется, гораздо более мне созвучным. А я занимался в «Срочном номере», помимо каких-то еще моментов, связанных с публицистикой, я тогда еще и на эти темы высказывался, уже начал заниматься именно, прежде всего, культурой и музыкой, и театром. То есть я очень много тогда писал и рецензии, и интервью с нашими большими актерами, драматическими и с музыкантами. Ну, причем тогда это меня действительно буквально поровну делилось, потому что я очень много времени проводил в театре, особенно в Амхате. У меня там были много, у нас там есть друзья среди актеров и так далее. Я, допустим, ну, и у меня складывались какие-то отношения в том числе и с теми великими амхатовцами, скажем, с Иннокентием Смирновским. Я вообще общался практически чуть не каждый день. Но помимо того, что там я с ним сделал там, не знаю, наверное, там полдюжины интервью, просто вот гримерка там нашего старинного там друга семьи, там Вячеслава Жолобова, тоже народный артист России, мхатовский, да, она была общая у него с Иннокентием Михайловичем, как бы, да, и я, в общем-то, бывал, я хорошо знал Олега Николаевича Ефремова, там, то есть, ну, меня допускали даже до репетиции, ну, в смысле, я мог там посмотреть где-то там, да, из-за кулис, постоянно же были там эти, ну, тогда еще МХАТ такой был достаточно живой, подвижный. Вот тогда мы и с Мишей Ефремовым там, естественно, познакомились и так далее. Ну, мы уже как бы были просто ближе по поколению и так далее, по всему. Вот. И все как-то само наслаивалось. Гарик Сукачев там, ну, вот все, все там. И вот одно перетекало в другое.
Тогда же Гарик с Ефремовым очень много работали и даже уже тогда начинали. Но это были 90-е годы. А каково это... А каково это? Ведь вы же были тогда достаточно молодым человеком. Каково это... В 20-22 года вот постоянно быть среди великих. Не чувствуешь себя, что вот это вот пресловутое понятие «звездная болезнь», что я крутой, мне повезло и прочее, прочее. Или же все-таки крыша не слетела?
Не-не-не. Ну, во-первых, понимаете, для меня это немножечко все по-другому воспринималось. Во-первых, вы знаете, здесь принципиально отметить то, что... Может быть, для кого-то это прозвучит немножко так снобистски, но я имею в виду тут несколько другой смысл. Я же москвич коренной, понимаете? То есть я же приезжал не в смысле там покорять Москву, там, я не выезжал с какими-то там амбициями, с какой-нибудь провинции, сказать, вот я вам всем там докажу, там, или что-то еще такое. Это для меня было просто часть моей, как бы, вот фактуры моей жизни. Я и так ею жил, понимаете? Я же, потом я, когда вот я активно вот со всеми и познакомился с нашими музыкантами, актерами, там, да, с кем-то мы стали там вот и до сих пор там, да, и приятельствовать, дружить. Ну, естественно, мы все вместе уже там 30 лет общаемся, и как раз тогда все только зарождалось, вся эта вот такая свободная журналистика, там, новая пресса, там, и так далее, и тому подобное. Вы поймите, что я этим всем занимался, как-то, как вернее, интересовался и до там как бы всего этого своего профессионального начала и деятельности, а когда уже вот пришел, даже начал уже профессиональную журналистскую деятельность с 90-го года, представьте, что я, это сейчас так кажется, да, ты уже достаточно зрелым себя человеком ощущаешь, в стране огромные перемены, а ты уже и в армии 2 года отслужил, а у меня был такой там полк оперативный, который там вот все эти Карабахи, Душанбе там и так далее, то есть прочее, то есть ты, в принципе, нормальный такой уже мужик на 3-м десятке с 2 годами советской армии позади, с московской тусовкой, с сотней фанатских динамовских там выездов по всей стране и так далее, с различными ситуациями, в которую ты в жизнь попадал. И плюс к тому там с бэкграундом, в том числе вот всех тех, что я вам рассказал, про те же фестивали там и рок-н-ролльные и все прочее. То есть ты хорошо этот мир на самом деле представляешь, знаешь, вместо эту среду. И потом, когда вы говорите там общаться с великими, ну, конечно, если мы говорим там про а там Евстигнеева, Смоктуновского, у меня было, допустим, несколько встреч, там я очень, допустим, ну как, она ко мне так благоволила, Галина Вишневская, допустим, да, я общался много с Вячеславом Ростроповичем, с Вишневской, потому что она начала в тот момент играть в Амхате спектакль «За стеклом», и она как-то очень ко мне прониклась тоже, я был много на репетициях, мы с ней там общались и потом, и так, и сяк. Это понятно, да, короче, там вот когда эти люди. А что касается, условно говоря, там от там, Гарика до Кости Кинчева там, там, где более Миша Ефремова, но, понимаете, сейчас все смотрится, но я же тоже уже не мальчик, да, и мне уже вот через, там, меньше, наверное, с 50, да, вот, а эти люди там, ну, там тоже Мишка там у меня там на 6 лет старше, но это были люди там, как бы, такого, ну, практически мои, там, потом, вы же понимаете, там, чем старше становишься, да, тем нивелируется разница, то есть, ну, тебе люди, которые там, там, на 4-5 лет, там, 6 меня там старше, то есть, ну, в принципе, мы из одной тут среды, из одной тусовки, из одного мира. То есть там, мы говорим про того же Мишу Ефремова, ну что, мы с ним стусим за кулисами МХАТа, что-то там где-то выпили, где-то перекинулись какими-то словами. Мне 21, ему там 26, там, ну что, он там сын вот...
Ну, в принципе, да, Ефремов тогда, и Ефремов, я имею в виду младший, ну, да, сейчас, да, это да. Чуть другие. Ну, Михаил, да. А вот в 90-х годах была одна из замечательных передач, это «Акулы пера», вот да. Я... ее именно в прямом эфире не застал, но смотрел все выпуски, у меня она есть, осматривал, и я вас там совершенно случайно увидел на одном из выпусков. Знал-то я вас по... изначально вы на детском радио вели программу «Родом из детства», но там я вас увидел.
Для тебя изначально, это было гораздо позже, чем «Акулы пера», да?
Ну да, ну не, понятно, там 2010 год, а тут 96-97 год. Программа была от очень популярно.
Да. Да, мы даже в 95-м начали ее снимать, первые выпуски, я помню, да, по-моему, так, да. Ну, конечно, да, программа эта была мега популярная, собственно говоря, она нам, вот некоторым из нее, основному, наверное, костяку, там вот, в который я, собственно, входил, там еще несколько человек, наверное...
От Аркушинашвили, Соседов и прочее.
Чуть позже появился там, да, ну там, да, там несколько ребят там... были, ну, ребят, ну, сейчас они все уже взрослые такие же люди, мои коллеги там, и, да, ну, Илья Легаслаев, который был ведущим, Атар, да, кто там, Леша Асулин, Володя Полупанов, там, Света Юрикова, Лена Серова, да, потом Сереж Серов появился там, да, да, вот такой основной костяк программы был, там, Андрей Клюгин потом тоже, то есть, ну, в общем, да, вот такая основная наша какая-то такая журналистская, ну, вы понимаете, в чем дело, к тому моменту я уже несколько лет, как вообще был таким одним из самых основных, наверное, там, музыкальных журналистов в Москве, потому что в 93-м году уже я перешел в «Куранты», а «Куранты» это был тогда просто ровно такой конкурент «Московский комсомольец», две главные московские газеты, вот, и у меня было, меня пригласили уже не просто как корреспондента, а ведущего своей музыкальной полосы, то есть целая полоса в газете, на тот момент их было там, ну, всего несколько.
Музабос был, по-моему, в «Курантах» что-то выходило.
Да, «Московскую правду», это потом, в смысле, а так это, если раньше исторически, то есть это была звуковая дорожка в МК, это была 33 1/3 Лени Захарова в этом, в «Комсомольской правде», вот, ну, я говорю, из таких, из постоянных. Появлялись там уже там и в АИФе, и что-то еще такое, но вот, но именно там вот так, чтобы закреплена была за каким-то именно автором конкретно целая полоса, которую он формировал, вот это было буквально там наперечет. Там несколько человек, которые там, там Артур Гаспарян, там, да, вот Леня Захаров, там, да, ну, то есть, ну, так, вот так вот. Я, то есть, поэтому, ну, само собой это уже было, то есть, когда, конечно, создалась программа, которая, ну, была посвящена вот всему тому, что тогда называлось шоу-бизнесом, да, первым только как бы нарождавшимся, ну, я бы сказал, все вместе, музыкальной индустрии, что угодно. Ну да, я тоже получил сразу меня, ну, собственно, я всех этих людей знал, и мы были как бы ее основными там как бы участниками. А представляете, когда эта программа была вот с таким тогда еще очень востребованным и не то что непривычным, а новым достаточно форматом для публики, да, вот с этим, с таким вот полемическим ток-шоу, с очень таким как бы непричесанным в этом смысле, вот там как бы не глянцевым, и все это шло в таком режиме действительно такого реального, ну, скажем, вербального боя, можно даже так сказать, да, и шло регулярно, еженедельно, вот, в течение нескольких лет, ну, конечно, я говорю, я попал в больницу на операцию в 95-м году, в 95-м, потом в 96-м, у меня прям подряд так получилось там два раза, так в больницу по скорой попал, в одну, так, представляете, я приезжаю, значит, в больницу меня привозят, на Павелецкой где-то, там доктор выходит, говорит, а я еще думаю, я так не люблю, вот, и советские, и постсоветские отбытки, знаете, больницы эти наши, эти ужасные, там, палаты какие-то, а тут друг бац, значит, выходит доктор, который, значит, говорит, какой я, вы знаете, все, и бах, мне отдельную палату, вот, слава накатила. Да, а потом, чего, потом я же, мне уже в 97-м году или 98-м, это была очень популярная, прям, ну, наша, как бы, отечественную Грэмми создавали премию овации, и мне же уже вручили овацию как журналисту года. Это было в концертном зале «Россия», причем это был тот самый год, когда премию транслировала НТВ, то еще НТВ нормально, вот, и, соответственно, получалось так, что с моей номинацией, я дважды был в числе номинантов в предыдущие там годы, а вот, значит, в каком-то там 7-м или 8-м, да, вот, в России, значит, мне вручили этот журналист года. И этот, фишка была в том, что, значит, с моей, а там номинации там штук 40, ну, естественно, там последняя, там самый там певец там года, там, словно Киркоров, там, еще там. Ну вот, а здесь, значит, начинались с моей номинации, и как раз она попадала на время, когда выходили новости, и вот тогда еще Татьяна Миткова, значит, их вела, и она, и я вообще, что интересный был момент, тогда только еще пейджеры существовали, даже мобильника не у всех, практически ни у кого не было. И вдруг я смотрю, на пейджер приходит поздравление. Оказывается, а там какая был формат? То есть тебе вручают сначала на сцене России, значит, эту премию, там весь наш шоу-бизнес сидит, хлопает там. Меня вот лично там Игорь Яковлевич Крутой поздравлял, там, с которым мы тогда уже были в очень давних отношениях и тесных тоже. Вот. И вдруг, а потом, значит, лауреат должен пройти на пресс-конференцию. Как бы, ну, все как, да, организовано по формату вот таких больших премий. Ну вот, и вдруг мне все начинают на пейджи писать поздравления. Я думаю, как они, ну вот я же буквально 3 минуты назад получил эту премию, а этих людей в зале-то нету, вот, и так далее. Оказывается, Миткова вот успела в новостях вначале сказать, вы знаете, в эти минуты там в концертном зале «Россия» проходит премия «Овация», и уже нам известен первый там лауреат, это Михаил Марголис, там номинация «Журналист года», то есть вообще прям пафос неимовернейший на всю страну. Ну вот, так что вот, это да, это вот это уже было. Да, ну к этому моменту уже все, мы все вот, это к давнему вопросу о том, как вы, с кем вы и так далее.
Акула-пера, да.
Не, акула-пера, вот и все артисты, все, кто в зале, это все как бы на мои, там, от Саши Цикало и Лолиты там Милявской, это я уже перехожу в эстрадный, там, до Филиппа Киркорова, там, с мамой которого, там, что называется, я был знаком, там, да, все, знаете, мы все уже просто общаемся постоянно, постоянно встречаемся, ездим вместе на какие-то фестивали, концерты, пишем. Они поют, я пишу, мы общаемся. Вот, мы, ну, как, мы все уже, собственно говоря, на каком-то на одной волне и, в общем, на равных условиях.
А где вам проще, у радио, ну, в смысле, у микрофона или перед камерой? Ведь вы же были и на ТВ, и на радио потом.
Нет, ну, конечно, наверное... ну, знаете, нет, тут многое зависит. Мне спокойно, я могу спокойно работать и на камеру, и на радио. В этом смысле у меня никаких никаком рисков не было. Я... иногда с камерой, вот только вот с телевидением удобнее тем, что кроме интонационного, ты можешь еще и мимически что-то такое проговорить, особенно, говорю, вот в условиях современной России, когда приходилось сниматься, где все больше и больше, да, обретает значимость снова там и эзопов язык, какие-то, может быть, скажем так, эзоповые жесты, вот, то иногда для того, чтобы там, что называется, некий месседж как-то дополнить или передать своей аудитории, да, то вот иногда визуализация, она может помочь, да, когда ты можешь даже не произнося каких-то некоторых слов и так далее, но какой-то, может быть, там, что называется, поворотом головы, какой-то там, не знаю, там, улыбкой, там, не знаю, взглядом, в общем-то, подчеркнуть какое-то свое восприятие того или иного момента. Но, в принципе, Ну, у радио есть свои преимущества, на самом деле. Там тут какая-то есть другая тема в том смысле, что мне кажется, что в радио чуть меньше постановочности, потому что все равно, сколько бы я ни вел программ, именно когда, если я ведущий, когда, если ты где-то снимаешь, это вообще кошмар, потому что, особенно если ты снимаешь там на больших телеканалах, то там понятно, что все это от этих вот квакеров, сидящих сзади, там, до там, второго-третьего дубля, до перестановки мизансцены, до еще чего-то, до того, что тебе потом все равно это кто-то будет монтировать, а не ты, и ты в конечном счете участвовал в программе, не знаешь на самом деле, что ты в ней сказал, потому что...
Будешь ли ты в ней вообще?
Да. А вот с радио в этом смысле, чем лучше, что там меньше постановочности вот этой. То есть, особенно если ты уже сел к микрофону, это твоя авторская программа, то вот ты вот ведешь такой же, допустим, диалог только с аудиторией, как вот мы сейчас там с тобой разговариваем. То есть, поэтому в этом смысле, конечно, вот у радио есть свои такие плюсы.
Скажите, а как журналист отбирает для себя то, в чем он будет участвовать? Потому что ведь вы же были на различных, я сейчас говорю конкретно про радио, это было и как раз детское радио, и наше радио «Воздух», тут, кстати, в комментариях вас благодаря.
Я что-то только не было, много чего было.
Как выбирается?
Что-что?
Радио России, кстати, сейчас есть или уже нет? Я имею в виду вашу программу.
В этом году, вот как раз весной завершился пока цикл, там я много лет там вел программу «Датский выбор», там, да, тоже, да, это как раз-таки по истории музыки, там, по разным ее любопытным моментам, каким-то персоналиям и так далее. Ну вот в марте проект закрылся, вот, а как раз-таки перед пандемией.
Вот. А как выбирается та станция, на которой вы будете работать? Или просто вам ее называют, вы, ну, пойду, сделаю на ней что-то свое? Или же все-таки вы как-то пытаетесь понять, что так, например, ну, условно говоря, на «Комсомольскую правду» мне не хочется идти, потому что то-то на наше радио, это вот мое, это рокерское, там, детское радио, там, вообще непонятно, как вы там были.
Естественно, если тебе еще дает, значит, судьба, обстоятельства, возможность выбора, это, конечно, совсем замечательно. Так, конечно, можно выбрать именно то, что тебе ближе. Ну, зачастую, конечно, происходит не совсем так, а происходит, когда либо поступает какое-то конкретное предложение откуда-то, либо это предложение поступает от канала, либо предложение поступает от там, какой-то замысел, либо это предложение поступает от какого-то конкретного человека, который знает тебя лично, знает там твою деятельность и так далее, там, да, и что-то еще. Ну, либо иногда это вариант, когда ты можешь предложить какую-то свою идею, замысел программы, и вот на него согласятся, хорошо, если согласятся. Вот, и...
А в какой момент вы понимаете, что можете сами что-то предложить? Или же это все интуитивно?
Да, это все интуитивно. Не, ну, сейчас-то вообще в любой момент, как чем мне сейчас-то еще понимать? Слушайте, я опять вам говорю, я 30 с лишним лет журналистики, и предложить-то я могу, и у меня и сейчас их немало, этих предложений. Вопрос в том, чтобы приняли эти предложения, понимаете, и еще при определенных каких-то договоренностях, которые, ну, необходимы. Там, у меня они есть как, скажем, материального, так и морального, да, там, аспекта, безусловно. Когда ты говорил о том, что куда пойдешь, куда не пойдешь, там, на что согласишься, на что нет. Но есть какие-то для меня вещи, которые там очевидно табуированы, то есть просто даже если это будет сулить что-то довольно интересное в плане материальном, да, но потребует вот определенных каких-то действий, которые, ну, для меня неприемлемы, то я, естественно, это не приму, даже, как говорится, в ущерб своим экономическим интересам, да. Вот, а в остальном...
А можете назвать три правила Михаила Маргулиса вот именно в этом плане? Или же нет?
Ну, у меня нет трех правил, у меня просто единственное правило – это, ну, то есть я говорю, тут нет ничего нового, кстати, это не мое правило, просто вообще... Я вообще, в принципе, это как-то звучит странно, наверное, может быть, да, так каждый человек, наверное, про себя скажет, да, но я действительно, я очень люблю врать, то есть поэтому я именно вот прям впрямую, прям вот откровенно вот какую-то вот, ну, нести какую-то ахинею, вот поэтому, либо то, что мне просто, ну, принципиально, то есть просто не нужно путать понятия, там, скажем, условно говоря, там, политкорректности, политесса, там, толерантности с, там, ну, даже иногда может быть какой-то там, какая-то степень там компромиссности с прямым просто, ну, то, что называется сегодня, просто с тем, чтобы не нести пургу просто, и все. То есть есть вещи, которые, ну, для меня просто, ну, морально неприемлемы, и поэтому, естественно, что если я понимаю, что я должен буду оказаться именно в таких условиях, где я либо должен буду принять откровенно, ну, чуждые мне там, взгляды, посылы там, и так далее, там, оценки, то это исключено. Поэтому что, то есть мне это придется, если я все-таки это приму, мне придется вот в моем понимании просто врать. Вот. И поэтому, соответственно, вот этого я совершенно как бы не хочу, и поэтому это я избегаю. То есть это просто сразу уклоняюсь. Поэтому я, естественно, говорю, что стараюсь, чтобы, ну, по возможности, особенно с учетом того, что все-таки мне есть, как говорится, что сказать по многим моментам, так сказать, происходящим, да, вообще в мире, там,
каким-то... Ну, вот тут спрашивают, кстати, ваше отношение к приговору Кирилла Серебренникова, например, как... Вам и поэтому вам вопрос есть, что сказать? Или же вы стараетесь на политические темы не высказываться, ну, вот именно там в журналистике, ну, и прочее?
Да, естественно, я как бы, да, как бы, что касается публичности, то, ну, то есть, безусловно, я говорю, что я постепенно как бы себя сосредоточил на том, что можно ли как-то просто говорить, в том числе, конечно, и о вещах, происходящих вокруг нас, но говорить там через призму там, общения там, с музыкантами, общения там, с деятелями культуры, через какие-то определенные события, через просто исторические. То есть можно ли просто, допустим, даже на каких-то там пропагандистских ресурсах что-то такое делать, свободное и независимое, при этом никого, мне кажется, сильно не касаясь. То есть, допустим, условно говоря, там, я на том же там Радио России, допустим, я приезжал там и записывал там циклы программ просто по истории мировой музыки различные, и все. Вот это можно, товарищ, вот сейчас заниматься у вас в России, как бы вот без каких-то дополнительных нагрузок там к этому, что для этого ты должен еще вот сказать об этом, или, допустим, поддержать это, или это, вот, а просто, вот, я никому не мешаю, вот, дайте я просто вот займусь своим каким-то делом и своей темой. Вот, поэтому, то, что касается Серебренникова, ну, а что тут, ну, ужасно, конечно, как и все остальное, как бы, то есть для меня это абсолютно, ну, конечно, не, конечно, абсолютно, так сказать, не, ну, как, не, я не могу слово там невинный, то есть я даже такие, как бы, эпитеты не хочу произносить, ну, то есть, ну, по-моему, все понятно, да, то есть, как бы, да, то есть цирк с конями и все, да, поэтому что тут говорить.
Вот. Смотрите, что еще хотелось бы у вас узнать. Но прежде чем я задам вопрос, я скажу, что, дорогие зрители, вот тут есть кнопочка «Поддержать канал». Если у кого-то будет желание, можете закинуть нам какой-нибудь донат. Нам будет приятно, мы вам скажем большое спасибо. Вот. Да, кстати, подписывайтесь, ставьте лайки. Что еще сейчас принято говорить вот этих вот интернетах, я не знаю. В чем заключается вопрос? Вот сейчас, на данный момент, вам комфортно в том, как, где и почему вы существуете? Или же все-таки вы человек, который всегда хочет что-то менять, что-то делать, куда-то двигаться?
Ну, безусловно, я человек, который хочет куда-то двигаться. Для меня вообще одним из главных вообще таких жизненных постулатов это является, прежде всего, открытость мира. То есть я всю жизнь, это было с самого детства, и здесь у меня ничего не поменялось. Я, ну... Иногда это почему-то любят воспринимать просто как через термин «космополит», но, опять же, я не хочу каких-то эпитетов такого рода. Я просто мне созвучнее и привычнее слово «землянин». Вот я просто как бы человек, который родился на планете Земля. Вот Бог мне дал такую как бы радость, и вот сколько мне как бы дано вот этой вот как бы жизни на этой планете, я хочу быть вместе с этой планетой, с теми ее, как бы, сам выбирать те, как бы, не знаю, ее уголки, социумы, которые мне близки, там, и постигать ее, как бы, открывать ее, то есть просто, чтобы никто больше, потому что есть вот одна какая вот такая вот, да, как бы, какая-то некая, допустим, если мы ее принимаем, да, какая-то некая вот высшая ипостась, да, вот, которая дала тебе, как бы, вот эту судьбу и жизнь. И я не хочу, чтобы больше... Все остальное для меня – это горизонтальные отношения. То есть я не хочу, чтобы были какие-то люди, сообщества, конкретные какие-то персонажи, которые почему-то за меня решали бы мне, что я, куда я могу двигаться, куда не могу, где я могу жить, а где не могу жить и так далее. Вот это вот все для меня является уже, естественно, главным признаком такой несвободы. Поэтому, в общем-то, мне всегда вот для меня вот этот постулат свободы и любви, он вроде таким хиповским звучит, но для меня он уже несколько переосмыслен, уже как человек взрослый, вот, и несколько вкладываю какие-то свои понимания, но для меня это вот базис основной, безусловно, любовь, свобода, свобода, любовь и по возможности, как бы, так сказать, искренность в отношениях, честность. Вот. Это для меня, поэтому, самое главное. Поэтому то, что, если меня, поэтому, когда меня переводят в какую-то такую плоскость реалистическую просто, вот, да, то я говорю, что, да, для меня самый созвучный, как бы, из того, что вот есть на том веку, в котором я живу, да, с той историей человечества, которая миновала, там, да, я не знаю, что там будет через два века, какая будет там идеальная жизнь, идеальная, из того, что есть сейчас, для меня, как бы, европейский, как бы, континент и все, что касается, вот то, что теперь называется, не знаю, Евросоюзом, вообще сама идея Евросоюза для меня, это вообще вот такая прям моя идея. То есть для меня это самый близкий и созвучный мир. Да, я родился в Москве, я вырос в России, я хорошо знаю. Я прошел там все и советские годы, два десятилетия, и я, Георгий Григорьевич, раз и советскую армию, я много работал, я начинал в свое время еще сразу после школы работать даже в строительном управлении. Видимо, то есть я просто ездил по стройкам, грузил там майна вира там с кранами, там сопровождал грузы. Вот, то есть я всю жизнь работал, то есть я и работаю. То есть я никогда не был там просто там таким, знаете, где при всех своих хиповских наклонностях, там просто чуваком, там, лежащим там на диване или что-то еще такое. Вот, я 30 лет журналистики и так далее. Но вот я говорю, что для меня, то есть мой дом – это сейчас вот именно как дом, именно вот не сейчас, а вообще всегда. Вот я понял, что я созвучен, вот для меня Европа – это вот то, как я понимаю, как может быть устроена жизнь на Земле, по крайней мере, вот на сегодняшнем этапе. Может, она как-то будет какой-нибудь другой. И по-прежнему я вот никоим образом не меняю своих отношений ни к идее там Евросоюза, ни к идее всего того, что Евросоюзом как бы двигается мир. Я считаю, что это вот и есть основной мотор цивилизации на сегодня. Это вот европейские страны, ну, плюс США еще там отдельная специфика. Там, ну, для меня, прежде всего, во всем, как была вот Европа вот двигателем этого всего многие-многие века, так она остается им и сейчас. И пока из того, что люди смогли для себя устроить в качестве социума, Европа является наиболее для меня как бы гармоничным миром.
А над чем вот, ну, сейчас я сформулирую вопрос. На ваш взгляд, свобода, она в чем, от чего? Потому что где тогда понимание между свободой и вседозволенностью? Опять же, стандартный вопрос.
Ну, оно прежде всего в вашей собственной морали и в вашем воспитании. Это как бы, понимаете, в чем дело? А ведь здесь как раз мы очень четко подходим как раз к вопросу, который для меня вот один из самых, ну, таких вот краеугольно неприемлемых в отношении, вот, допустим, того российского бытия, которое сейчас особенно там культивируется и так далее. Понимаете, я вот здесь очень близок всегда к позициям Шаламова. Для меня вообще Шаламов, вообще мне кажется, что если бы люди бы в России бы вот действительно в большом своем числе вчитались бы в произведения Варлама Шаламова, причем не просто в колымские рассказы. Речь идет не только о там, сталинских временах, не только о репрессиях, не только об ужасах ГУЛАГа, а вот именно о его отношении к тому, что называется, скажем так, блатной мир или вот этот понятийный мир, как бы, да, то вот если бы они, как бы, так сказать, могли бы вот услышать то, что говорит Шаламов, который достаточно окунулся в этот мир также, вот, ну, возможно, может быть, какие-то были у них размышления другого сорта. Так вот я говорю, что поэтому для меня вот основные понятия в том, что вот такая вот получается каламбур и тавтология, да, основные понятия – это не жить по понятиям. То есть вот для меня жизнь по понятиям, она для меня является жизнью уголовной и абсолютно мне чуждой. Понимаете, то есть, а я, к сожалению, за свои уже, так сказать, достаточное количество лет встречал очень много людей, особенно вот среди соотечественников, да, для которых постепенно, и, кстати, среди артистического мира, для которых эти вещи как бы не то, что не, как бы не раздражают, наоборот, это зачастую даже становится доблестью. Я говорю, ну вот самый простой пример. Вы знаете, вот два примера, да, то есть, допустим, представьте, допустим, что вы, ну, грубо говоря, все, вообще лучший, говорю, фильм, я говорю, для народа, что называется, для того, чтобы все вопросы объяснять, это фильм «Если встречи изменить нельзя». Вот этот фильм, который, в общем-то, абсолютно очень универсален для того, чтобы разбирать любую практически ситуацию в российском обществе через призму вот таких вот вещей. Вот Вот скажите мне, допустим, вот вы знаете, ну ты же знаешь, два фильма «Место еще изменить нельзя», да?
Блин, естественно.
Ну вот, вот, допустим, вот там есть персонаж, да, по имени Горбатый, да? Главарь банды «Черная кошка». Ну ты чего?
Армен Джигарханян.
Да, ну, она прекрасная актера, мы сейчас именно говорим о Горбатом как таковом, да? Ну так чего, хороший парень-то или нет, Горбатый? Ну что, правильный пацан-то или нет? Вот сам себе ответь на этот вопрос. И вот это неправильно. А что неправильно? По понятиям живет, понимаешь? По понятиям живет. О братве заботится, о своей. Говорит, если меня посадят, ты что ли их горлопан кормить будешь? Понимаешь? То есть все, у него все нормально.
Нет, и это вот сказал другой персонаж, прошу прощения. Это персонаж, которого сыграл Всеволод Абдулов.
Да. Нет, как раз это сказал именно он. Это он Абдулову и говорил. Не Абдулов, а всей своей этой какого-то... Это Абдулов, то есть того, Сева Абдулов, правильно, да. Это он говорил, когда после лотереи выиграл, да. Все понятно. Ну, тот то же самое, как бы, он же говорил о том, что там и про то, что Фокс себя неправильно повел. Суть не в этом. Я сейчас тебе хотел к другому примеру привести, что вместе с Горбатом, помнишь, там, да, в Малине, да, куда приходит Шарапов, да? Uh-huh. Там женщины ведь стоят, там же у всех у них женщины, да, есть. И вот ты понимаешь, вот та же женщина Горбатова, она же аплодирует Карпу, да, и за то, что он делает, и она его за это уважает. То есть вот пришли вечером ребята, пришли сходки, удачная ходка вышла, там ломанули магазин, ломанули банк, грохнули там гражданку Груздеву, допустим, там, да, что-то у нее вынесли, принесли кучу брюликов, брюлики скинули, получили лаве и сидим гусарим. И женщины, наоборот, считают, то есть вот это два типа, да, то есть одна бы женщина, допустим, презирала бы такого человека, сказала бы, я, что за мерзость такая, а что тут хорошего, что мы гуляем, мы кого-то взяли, ограбили, у кого-то что-то украли, а теперь сидим и этим куражимся. А есть те, кому наоборот, это кажется, у, блин, вот ребята фартовые, вот крутые пацаны, сходили, ломанули, от ментов ушли, теперь при бабках, с девчонками, могут себе что-то... Есть такая ситуация, поэтому, знаешь, бывает...
То есть все зависит от конкретно твоего, не то чтобы воспитания, а мироощущения. Я вас правильно понимаю?
От мироощущения и, к сожалению, от того, что оно расходится с рядом как бы людей, которые по-другому. Допустим, берет один человек, допустим, и у соседа что-то такое крадет под шумок. Вот. И вдруг я смотрю, что вокруг, оказывается, меня-то, половину тех, кто со мной говорит на одном языке, родственники, говорят, так это ж круто, что мы у него это украли. Теперь это у нас, вот, и все этому радуются, и говорят, давай по этому поводу каждый год, когда вот будет год там вот этой кражи, мы будем гулянку специальную закатывать за вот эту вот тему, и ты как-то понимаешь, говорит, ты знаешь, ну, наверное, может быть, вам так это нормально, но как-то мне что-то как-то не очень, поэтому не прикалывает меня такое, поэтому я как-то, вот, наверное, другое какое-то для себя принимаю, как бы устройство мира там, и поступки какие-то другие для меня кажутся интересными. Поэтому, ну вот. И вот это вот я как раз говорю, вот это рассказ про Горбатова и Нарбатова, то есть, допустим, понимаешь, то есть для кого-то это вот крутой текст, понимаешь, там.
Смотрите, ну а каково вот тогда вам с вашими, ну вот, политическими, жизненными взглядами, ну вот, например, вы выпустили книгу «Путь Горыныча», я не упомянул почему-то в этом эфире, что Михаил еще и ведущий музыкальный биограф в нашей стране. Вот по моему мироощущению, во-первых, один из биографов группы «Машина времени», уже три книги вышло, также написал недавно книгу про ночных снайперов «Редкая птица», рекомендую, «Путь Горыныча» про Гарика Сукачева. Я могу их долго перечитать, потому что все их читал, книжки замечательные. А вопрос вот какой. Вот не сложно ли писать книгу о тех людях, с которыми по взглядам расходитесь? Ну, вот, например, с тем же Игорем Ивановичем.
Ну, опять же, здесь мы возвращаемся к вопросу о том, что мы с Игорем очень давно знакомы, и, слушай, уж у них за место еще интересней внутри их собственной компании, то есть где сосуществуют вместе...
Охлобыстин, Ефремов и Сукачев.
Охлобыстин, Миша Ефремов и... там Харатьян, допустим, там, ну, тоже с ними там, да, и Гарик, и они тоже четыре человека с довольно, ну, по крайней мере, с Мишей точно, достаточно диаметральных вещей, а при этом они являются чуть ли там не крестниками для детей друг друга, и вообще много лет вместе. Не суть. Я же объясняю, что у меня нет радикализма. То есть если я пишу книгу о человеке, то если я этого человека, во-первых, достаточно хорошо знаю, давно с ним общаюсь, в этом смысле я его хорошо знаю, и он мне интересен там, тем, что он создает, то я найду способ, как, если это не шизоид, который просто там, так сказать, белое и черное, то мы найдем способ, как это выразить красиво и интересно, и, так сказать, при этом достаточно объемно. То есть, как знаешь, когда мы говорим с Гариком, ну, во-первых, эта тема не главная, а во-вторых, когда даже эти темы, то, безусловно, в данном случае я пишу книгу об этом человеке, поэтому прежде всего я предоставляю голос его, то есть не свои оценочные суждения, то есть а именно если я пишу книгу, как будто как, это для меня принципиально, что я зачастую пишу авторизованные биографии, то есть когда мой главный герой является соучастником как бы, процесса написания книги, в том смысле, что мы много общаемся, мы много наполняем ее прямой речью, вот в том числе свежей, как бы еще раз проходя его судьбу. И самое важное в том смысле, что просто быть достаточно откровенными и, как бы, знаешь, вот, с тем же Гариком, это как будто серия этого, этого, той фразы «я знаю, что ты знаешь, что я знаю». То есть он прекрасно знает мои взгляды, я знаю его взгляды, поэтому в целом нам это как бы не сильно помешало в работе, допустим, когда я писал книгу.
Рекомендую всем, кто нас смотрит, прочитать, потому что это, ну, еще раз говорю, Михаил один из ведущих биографов в нашей стране, именно музыкальных. Вот, я других таких авторов не знаю. А над чем работаете сейчас? Это можете сказать? Или же все-таки держится в секрете? Я имею в виду книга, передача, потому что, ну вот, последний раз я вас видел так в медиа, это в программе «Воздух» на нашем радио, но вас там уже очень давно нет.
Ну нет, программа просто самой, да, она закрылась. Да, конечно, сейчас из моих каких-то ближайших ожиданий и замыслов это, безусловно, как бы написание новых книг. Одна, говорю, которая давно уже как бы замыслена, но все время немножечко отодвигается, и, возможно, и сейчас еще немножко отодвинется. Это книга о Юрии Шевчуке. Вот. А вот вторая, я пока не буду раскрывать ее как бы полностью замысел, но вот у меня вот он сейчас как раз так очень очевидно сформулировался, и вот все зависит от того, как удастся переговорить с издателями, может быть, со спонсорами и так далее. То есть у меня есть такая замысел такой очень глобальной работы, возможно, это будет даже такая, может быть, там двухтомник, что-то целый там. Но, в общем, как раз-таки вот такая книга, которая будет охватывать большой-большой пласт вообще нашей всей вот музыки, то есть как бы за 30 российских лет там, через вот как раз не только мой взгляд, а через все мои личные накопленные общения, материалы, то есть где все, что будет касаться исторического аспекта вот этой вот как бы музыкальной истории постсоветской России, оно будет идти, если это будет цитирование, то это будет цитирование из моих разговоров с большим количеством известных людей, в том числе которых, к сожалению, некоторых уже нет, вот того же упомянутого Гальтарькова, до всех тех, кто является там знаковыми и сегодня, там, и Аллы Пугачевой, и Земфиры, и Бориса Гребенщикова и так далее и тому подобное. То есть, в общем, ну, такой очень такой емкий замысел, там, про событийность того, что происходило, там, про какие-то метаморфозы, происходившие с некоторыми там нашими известными людьми и так далее, опять-таки через призму их речей. Ну, в общем, большой такой вот замысел, вот сейчас, кажется, над ним думаю, и как раз-таки, да, мне вот 50-летие скоро сейчас совсем, вот, да, и как раз хотелось бы вот такой вот некий сделать такой вот взгляд вот на прошедшие 30 лет журналистики своей, как бы, который вот на фоне которой развивался весь наш современный музыкальный мир.
Прежде чем мы закончим передачу, я хочу, во-первых, поблагодарить вас за то, что вы согласились поучаствовать. И в чем, на мой взгляд, у вас очень хорошая, такая правильная, понятная мне черта. Несмотря на действительно гигантский опыт в журналистике, в медиасфере, в спортивной сфере, вы остаетесь человеком, который хочет другим открывать людей. То есть вот те же самые книги, какие-то программы. Ведь вы же были единственным, который после смерти Ильи Калинникова, это лидер группы «Високосный год», для тех, кто не знает уже, к сожалению, недавно был год, как он нас покинул, вы сделали о нем передачу на Радио России, тогда это был датский выбор.
Ну да. Ну, чем... ну наверное, единственный, если тебе виднее.
Да.
Ну, да, теперь, ну, я не знаю, просто я не следил за всеми.
С чем связано ваше желание доносить до людей что-то? Никогда. Ведь вы же могли уже о себе книжку написать, и она была бы такой же увлекательной.
Угу. Да, ну, как раз вот здесь вот, вот это, а эта функция у меня как раз вот была, это вот, между прочим, я же оканчивал школу в свое время, у меня был специальный, это как раз только начинались это время таких педагогических экспериментов, и вот раньше же как был 9-10 класс, это была какая-то там еще профессиональная ориентация, но в основном это все касалось каких-то там индустриальных практик, там на какой-то завод ходить, там еще что-то там, тра-та-та-та-та-та. А я оканчивал специально после 8 класса, перешел в 9-10 класс, у меня был специальный, таких было всего два в Москве, экспериментальные классы, для, где готовили ребят, которые будут поступать в МГПИ, то есть педагогический институт. Вот. И поэтому, то есть, как раз-таки у меня вот этот вот выбор насчет такой вот педагогики, ну, именно такой вот, как бы, опять-таки, вот неформальный, такие же, как мои экскурсии, да, то есть не дидактической такой, не долдонистой, а просто вот как форма нормального общения. И, кстати, интересно, получилось, я готовился вот именно в таком классе для поступления в МГПИ, но поступил потом в Институт культуры, но работать свой профессиональный проект начал в новой «Жильце» газете. И причем, как раз, опять-таки, в тот самый момент, когда там много говорилось и много шло как раз дискуссий про как раз начало зарождения, и тогда еще в конце Союза частных школ первых и так далее. Кстати, об этом мы с Тальковым говорили, он собирался забирать сына в частную школу. Вот. И потом у меня тоже такой опыт был. Я же несколько лет преподавал в Институте управления, тоже на факультете менеджмент в шоу-бизнесе, как раз-таки тоже и про музыкальную историю там вещал, и про историю музыкальных СМИ и так далее. То есть мне просто это, в принципе, как такая для меня, ну, близкая фишка, потому что я вообще считаю, что история и география, включая географию как вот такую природную, так и политическую, это вообще какие-то такие два, мне кажется, основных вот тоже базиса для человека, что во всех остальных случаях, то есть если человек плохо знаком с какой-то фактурой вообще истории человечества и жизни, да, то вот он действительно постепенно становится вот таким тем самым манкуртом, которого очень просто под любую дудочку завести куда угодно. И вот именно такие незнания, да, такие как бы пробелы, они и порождают тоталитарные режимы, потому что очень просто управлять тем, кому, да, там, как бы, так сказать, у кого как белый лист, да, ты ему можешь втюхать любую чушь, вот, он это примет за чистую монету, просто если вдруг он воспринимает тебя как некого авторитета. А на самом деле ты просто ему ерунду говоришь. Ну вот, а поэтому мне хотелось как-то вот просто, ну, говорю, что я элементарно, вот просто вот опыт преподавания мне показал, что я приходил, у меня были третий и пятый курсы, и люди на пятом курсе факультета менеджмент в музыкальной индустрии, то есть они же, наверное, сами это выбрали, они уже 5 лет отучились, уже 5-й курс, все, у них сейчас выпуск, я экзамены же тоже принимал. Вот, и на 5-м курсе вдруг люди, которые собираются дальше, ну если они собираются, ну так, а там еще как бы, по-моему, и вуз коммерческий, ну то есть факультет коммерческий, то есть вроде ты же сам заплатил деньги, зачем, ну или, допустим, не сам, хоть, может, организация тебя послала, ну неважно, то есть ты, ну ты как, зачем ты там просидел 5 лет, да, и вдруг ты вот перед выпуском, допустим, ты берешь, там, слушаешь меня, в данном случае, ну как преподавателя, да, человек, который с музыкальной собирался сферой, и вдруг я тебе сообщаю о том, что на планете Земля существовала, допустим, не знаю, там, условно говоря, группа Крафтверк, допустим, звукорежиссер Кони Планк или музыкант Дэвид Боуи. И я понимаю вдруг, что я на них ссылаюсь уже просто как для того, чтобы выстроить какую-то ассоциацию с чем-то.
А для людей вы делаете открытие.
Да, и вдруг я понимаю, что люди вообще впервые эти имена слышат. Думаю,
или такая же история очень часто с Сергеем Курехиным, называешь, произносишь кто-то.
Да это про что?
Нету манков.
Это же из любой сферы, это берите хоть историю, берите хоть что-то еще. Я просто к чему говорю, я подчеркиваю, что я не говорю о том, что не упрекаю, что все должны быть люди должны быть эрудитами или еще кем-то. Я просто говорю, в данном случае я уже собрал специальный пример, когда люди конкретно выбрали это. Я говорю, понимаете, я всем говорю, что это очень хорошо иллюстрировать условно через медицину. Но вы себе можете представить человека в медицинском вузе, который сидит на выпускном курсе, допустим, на специализации хирург. И вдруг в этот момент заходит человек, допустим, преподаватель, и говорит, так, ну что, давайте сейчас, значит, поговорим там о строении грудной клетки, значит, вот ребра там, тра-та-та там, вот. И вдруг тебе этот человек говорит, а ребра это где? Понимаете, допустим, то есть, а ты говоришь, ну как? То есть тогда вот, то есть ты не требуешь от этого человека, допустим, чтобы он знал, там, допустим, там, основы земледелия, еще что-то. Но он же вроде как выбрал медицинский вуз, специализацию хирург, а он на 5-м курсе не знает, где ребра у человека. Так как? Тогда непонятно, да? И вот то же самое происходит, вот, вот в данном случае было, когда люди на пятом курсе спрашивают, кто такой Дэвид Боуи, собираясь заниматься музыкальным менеджментом. Ну вот, поэтому что я, для меня это как бы такая вот, и вот что касается исторических вещей, вот таких вот, то есть, да, вот отсылок, для меня, да, вот эта вот тема такого биографического, вот этого нонфикшн, вся она для меня как бы вся очень, очень близка, потому что через нее очень много преломляется, рассказывая, говорится, да, это как же известная пословица, да, что если вы хотите хоть что-нибудь понимать о современной истории, просто изучите, как бы, да, историю своей семьи хотя бы за три предыдущих поколения, да, и вы уже многое, как бы, узнаете о том, как было на самом деле, то есть не через чью-то трепотню, вот, а просто поинтересуйтесь реальными судьбами, реальными жизнями, и вы многое поймете. И вот то же самое для меня и в этом заключается, что рассказывая историю любого, там, не знаю, скажем, значимого, в моем понимании, музыканта, я вообще говорю, что для меня вот эта сложная вся ситуация, я знаю, как поймать хайп. Вопрос в том, что мне это не очень интересно. Просто когда говорят, там, давайте вообще про это напишем, знаете, какая у него фан-база. Я говорю, да я понимаю, но...
Про кого напишем, прошу прощения?
Ну, условно, просто кого-то сейчас, допустим, там, ну да, бывает, когда ведешь какие-то переговоры, там...
Ну, там Оксимирон, ну, вот, то, да, вот там, тот же напишем про него.
Вот, да, даже, условно говоря, тот же Оксимирон. Талантливейший человек, интересный, все такое, но пока еще пускай он побудет в процессе, да, то есть, и мы посмотрим, как это сфотонирует на время, на поколение хотя бы на одно, еще на что-то, как изменится он сам, да. Понятно, что там по степени хайпа еще почему-то там, да, это сейчас 2×24, да, ну, понятно, давайте напишем книгу про Оксимирона, допустим, да, то есть у него фан-база большая, там у него там фолловеров много, там, да, или еще что-то такое, но я не руководствуюсь этим. Допустим, когда ты пишешь о Гарике Сукачеве или о группе «Машина времени», да, там, и о людях, которые, допустим, в ней, допустим, да, то ты фактически проходишь даже по истории нескольких поколений. То есть, рассказывая об одном человеке, ты затрагиваешь какие-то там определенные эпохи, и эти люди уже проверены временем. То есть, в том смысле, что те люди, которые когда-то начинали их слушать, они сейчас сами уже отцы и деды, а сами эти фигуры по-прежнему, ты их не достаешь из небытия. Вот. А они по-прежнему как бы достаточно актуальны. Хотя есть и вторая вариация. Это вот как то, что я делал в некоторых своих программах. Когда есть какие-то фигуры, которые очень когда-то явно и громко не только там высказались, да, но и на кого-то, может, повлияли и так далее, а потом вдруг почему-то вот лето поглотило их, и вот достать и снова посмотреть там на эти фигуры, это тоже у меня, вот, допустим, был такой целый цикл материалов в ленте.ру, ну, помимо прочих каких-то там публикаций, вот я как раз писал вот на тему вот таких вот наших музыкантов, которые...
ушедших уже.
Да, ушедших, но у которых именно очень такая странная судьба, в том смысле, что это не просто там обо все ушедшие, это такая-то известная тема, там, да, там, давайте там поохаем, поахаем, нет, а именно те, кто, в общем-то, был с претензией на некое новаторство, редкое по меркам российской современной музыки, я не беру там академическую, именно современную, где практически все эпигонство, те тоже шли в каком-то там, тоже как бы за кем-то, за какими-то ориентирами, но ориентиры эти были такие не самые мейнстримные и стандартные, и поэтому для отечественной музыки они имели какой-то такой интересный срез и влияние. А потом вдруг резко как бы они пропадают из поля зрения там сегодняшней аудитории, и вот как бы вернуться к ним и посмотреть на это, да, это как раз для меня тоже всегда интересно и так далее. То есть поэтому вот я о них тоже там писал целый цикл материалов. Да. Вот. Вот так вот.
Спасибо большое, что пришли в нашу программу. Дорогие друзья, встретимся через неделю. Спасибо тем, кто смотрел нас. С вами сегодня был Михаил Марголис и я, Влад Шакин, в программе. А у вас сегодня гость. Всем спасибо. До свидания.
Пока.